Всем привет!
Александр!
Здравствуй!
Привет, Клим! Здрасте всем!
Если кто вдруг не понял, это Александр Кадира из Белгорода, историк, коллега, бывал у нас уже, франко-прусскую войну мы все помним, хороший получился материал. А мы Александра пригласили в данный момент не случайно, а вот для чего давным-давно. Мы с Дмитрием Юрьевичем Пучковым записывали целую серию роликов, по-моему, 13 или 12 про крестовые походы. И там был моментик, когда мы анонсировали такой...
Спин-офф.
Прямо, да, прямо особый спин-офф, когда в крестовый поход поехали суровые северные парни, прямо конкретно из Скандинавии, и прямо на крестово походили по полной программе. И так этого ролика и не сделали. Почему? Ну, просто потому, что Александр Кадира живет в Белгороде. А этот ролик должен был делать именно он. И вот он, наконец, приехал, и мы, наконец, гештальт крестовых походов, заявленный нами, завершаем. Сегодня у нас будет Сигурд Крестоносец.
Жди! Не только гештальт крестовых походов, но и гештальт викингов, потому что, грубо говоря, это мостик между двумя вашими циклами роликов. Да. Про викингов и про крестоносцев. История про то, как викинги, по сути, пошли в крестовый поход.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Начать стоит с чего? Начать стоит с того, что надо развенчать миф, что в 1066 году Харальд Суровый поймал горлом стрелу в битве при Стэмфорд-Бридже, и на этом завершилась эпоха викингов.
Это, конечно, ерунда.
Потому что спустя 3 года после Харальда Сурового датский король Свен Эстридсен уже при Вильгельме Завоевателе ходил походом на Англию, но безрезультатно.
Были там уже были свои викинги.
Да, а француженные из Нормандии. Датчане и шведы регулярно ходили походами на балтийских славян. Ну и не отставали от них норвежцы, чей король Магнус Голоногий, Магнус III Голоногий, правнук Харальда Сурового, завоевал Аркнейские острова, Гибридские острова.
Да, вот с Аркнейских островов до 13 века те самые норвежцы бегали на Шотландию и на Англию, а также на Ирландию, наплакались с ними. Хотя вроде как эпоха викингов кончилась, и они подплывающие дракары под названием Кноры
и
Шнекеры говорили, куда вы лезете, эпоха викингов кончилась в 1066 году.
Найн.
Ней абсолют инте, так у нас говорят.
Вот так.
Да.
Так вот, действительно, на Аркнеях они сидели до битвы при Ларксе в 1294.
Да, так точно.
Так вот. Но потом Магнус Голоногий решил отправиться завоевывать Ирландию. Сначала все было хорошо, но потом ирландцы собрались силами, Магнуса больно побили. Правда, это не помешало поставить впоследствии памятник королю. Фотографию мы обязательно поместим. И в Норвегии складывается веселая ситуация, потому что на престол короля Норвегии претендуют сразу 3 человека. Это дети Магнуса Голоногого. Эйнштейн Магнусон, Сигурд Магнусон.
Эйнштейн?
Эйнштейн.
Я шучу.
Я понимаю. Так вот, то есть, вы таки хотите сказать...
Что таки тоже был из наших.
Наверное. Так вот, Эйнштейн Магнусон, Сигурд Магнусон и Олаф Магнусон. Пикантность ситуации была в чем? Эти трое были детьми Магнуса от разных наложниц.
Ну, хорошо.
Родная законная супруга Маргарет Игнидоттер Магнусу детей не принесла. И, соответственно, он наделал от разных наложниц детей.
И всех их применил.
Ну, и все, да, Сигурд ходил с отцом в походы, некоторое время был ярлом Аркнеев.
Так, давай-ка сейчас точно обозначим даты. Это когда все было?
Это у нас 1107 год.
Ага. Начало 12 века.
Начало 12 века, да. 1105-1107 год. Вот этот период. Так вот. Сигурд ходил в походы с отцом, был ярлом Аркнеев. Эйнштейн зарекомендовал себя как крепкий хозяйственник. Олафа никто в расчет не брал, потому что ему было всего 8 лет.
Ну, в самом деле, малолетний дебил.
Ну да. Так вот, то, что братья с момента смерти отца так ни разу и не перессорились... Это уже было достижением, да. И, естественно, перед Сигурдом возникла дилемма. С одной стороны, идти завоевывать Ирландию не хотелось. С другой стороны, драться с братом за престол как-то тоже особо не хотелось, потому что права, в принципе, у обоих одинаковые. И, естественно, Сигурд знал примеры из истории, как дальний родственник Вальдемар Хольмгардец собрал дружину и выгнал из Кенугарда своего брата Ярополка. И как Ярицлейф, сын Вальдемара, тоже выгнал... брата Святополка. Но повторять подвиги своих родственников не хотелось.
Ну, потом он, наверное, читал там всякую разную сагу об Амлоде.
Да-да-да.
Которая потом стала Гамлет, принц датский.
Або феномен.
Датского кацапизма.
За творчество.
Ну, за творчество.
Так вот, идти завоевывать Ирландию не хотелось, потому что не хотелось разделить папкину участь. Воевать с братом за престол тоже не хотелось, а Франция и Англия были уже далеко не то, что было даже в X веке.
Ну, там уж свои были викинги.
Ну, да.
Пойди к ним полезь.
И вот, и, естественно, Сигурд, как и любая экспрессивная молодая натура, хотел себя проявить. И тут ему на помощь пришел случай. Из Норвегии... Точнее, в Норвегию, из Византии начинают возвращаться те, кто служил в Варяжской гвардии. Эти люди начинают рассказывать о том, что лучшие воины франкских, нормандских и прочих земель пошли и отбили у проклятых серков град Йорсалаборг, Иерусалим, то есть. Там много добычи. Там земли плодородные, там все хорошо, давайте все вместе с нами.
А главное, сколько перспектив геройства. А он Йорсалаборг был или Йорсалагард?
Йорсалаборг.
Угу.
Вот. Цитирую сагу о сыновьях Магнуса Голоногова. «Люди, которые уехали из страны со сковки сыном Эгмунда, вернулись из Йорсалаборга, а отчасти из Миклагарда. Они очень прославились и могли...
Миклагард – это Константинополь.
И могли много о чем рассказать. Наслушавшись этих рассказов, многие люди в Норвегии захотели отправиться в такую поездку». И вот тут-то Сигурд и Эйстейн смекнули. «Ага, а ведь это же... самый настоящий профит для нас обоих». Сигурд, естественно, воспринял этот поход, как он пойдет в крестовый поход, станет героем, завоюет много земель, вернется на родину, и все его признают королем без всяких разных аргументов. Эйстейн думал, сейчас мой братишка пойдет в крестовый поход, а военный поход – это дело такое.
Идите.
Там шальная стрела, шальное копье.
Боевой понос,
да. Там по пьянке за борт рухнул. Или еще что-нибудь в этом роде. И они приняли решение. Сигурд с дружиной пойдет отвоевывать гроб Господень, а Эйстейн останется здесь, потому что, тем более, у него уже был опыт хозяйственника, опыт строителя.
Гроб Господень же уже отвоевали.
Так они ж не знали этого.
А, ну да, правда.
Цимис-то в этом. Я сейчас все расскажу. Угу. Не забегай вперед, пожалуйста.
Да, да, да.
Так вот. Сигурд пойдет отвоевывать гроб Господень, прославит свое имя, а Эйстейн останется здесь, будет его ждать. Ради этого братья даже решили разделить доходы. То есть, разделить, грубо говоря, взносы на поход. И в итоге осенью 1107 года... флот под командованием Сигурда Крестоносца, насчитывавший по одним данным 3000, по другим 5000 бойцов. По крайней мере, так говорит сага о сыновьях Магнуса Голоногова.
Это что-то очень много.
Я тоже так думаю. Но мы же с тобой прекрасно знаем, что если в саге написано 3000, их могло быть максимум 1500.
Ну, просто, знаете, 5000...
Норвежцев.
5000 норвежцев, это значит нужно сколько?
Ну... 60 кораблей,
ну, да.
Сага по данным саги, 60 кораблей.
60 кораблей – это очень-очень много, очень.
Даже с учетом аркнеев, гибридов и прочего того, что входило в состав территории тогдашней Норвегии.
Это, ну как, смотрите, в второй половине 13 века, это мы точно знаем по документам, весь шведский лёдунг, то есть ополчение, помещались на 280 кораблях. Если мы примем во внимание, что Норвегия меньше, менее густо заселена, и она, в принципе, победнее, и это не конец 13 века, а все-таки пораньше.
Начало 12-го.
Да, это считай на там, 150 лет раньше. То есть население было ну, не сильно, но меньше, чем в конце 13 века. Вот весь Лёдунг, наверное, был в кораблях на 200. И вот вы треть
отправили в крестовый поход.
Да, причем не грабить Ирландию, грабить Францию или грабить Англию. То есть рядом и с конкретным профитом, а вообще на тот свет.
Чёрт на рога.
Они же не вернутся. Вы имеете в виду, что вы просто треть войска и треть кораблей, которые хрен денег знает, стоят чудовищно. Не хрен знает куда, а отправили с целью, чтобы они просто никогда не вернулись. Как такое бывает?
Вот так. Так как поход начался осенью, и навигация уже заканчивалась, осенью 1107 года пришлось делать остановку. Остановку первую сделали у берегов Англии.
Угу, по привычке.
По привычке. Англией тогда правил Генрих I. Он же Генрих I Баклерк, он же Генрих I Грамотей, сын Вильгельма Завоевателя, который стал королем. И вот тут я вспоминаю наш ролик про Генриха Наварского.
Да.
После того, как его брат Вильгельм Рыжий в компании рыцаря Уолтера Тирелла сходил на охоту, а на следующий день Вильгельма Рыжего нашли со стрелой в груди.
Вдруг.
Вдруг. Да. Неожиданно, да. Сходил на охоту. Так вот, естественно, Генрих I, будучи человеком грамотным, начитанным, он знал, что, что происходит, когда на горизонте появляются полосатые паруса и драконьи головы. Но, видя, что норвежцы идут не грабить, выслушав от людей, которые были посланы Сигурдом на берег, что они идут в крестовый поход, он сказал: «Ребята, да вы ж молодцы, так и надо, это богоугодное дело». И в итоге норвежцы остались зимовать у берегов Англии. Зимовали они до весны 1108 года, до того, как открылась навигация, до того, как сломался лед, и они пошли дальше. Так как, учитывая, что тогда не было ни ГЛОНАСа, ни GPS, ничего, и тем более, что путь в Иерусалим не особо был проторен скандинавами, правильно же?
Они точно знали, где находится Константинополь, а от Константинополя найти путь до Иерусалима – это дело, прямо скажем, не очень сложной техники.
Но они поплыли немного по-другому, потому что осенью 1108 года они достигли Испании. Они достигли города Сантьяго-де-Компостела, христианской части Испании. Опять же, последний раз викингов испанцы видели в 859 году, да, когда Бьорн Железнобокий и Хастинг, которые не имеют ничего общего с полупокерами из сериала «Викинги», ходили походами сначала в Италию, потом в Испанию. И, естественно, специфика визитов северных мореходов как-то забылась. Правитель Сантьяго де Компостелы, добрый католик, христианин, дал приют, пообещал, что даст провианта, все необходимое, но случилось несчастье. В ноябре 1108 года эти края побил неурожай.
Угу. То есть, еды нет.
Еды нет. Когда Сигурд сказал: «Давай еду», ему сказали: «У нас ее нет. А держать 3000 ртов, которые непонятно зачем сюда пришли и руки с топоров не убирают, нам незачем. Идите отсюда, дорогие товарищи». Но правитель Сантьяго забыл: обидеть викинга может каждый.
Может.
Не каждый
переживет.
Да. В итоге Сигурд решил, что раз не заплатили золотом, то заплатят железом. Сантьяго де Компостела была взята, разграблена, и крестоносцы отплыли от берегов Сантьяго де Компостелы.
Ну, смотри-ка ты, прямо как будто не уезжали никуда с 9 века.
Так вот, их путь двигался, их путь продолжался дальше, но уже из такой туристическо-паломнической поездки поездка переросла в состояние повышенной боевой готовности. И на горизонте появился остров Синтра. Это уже мусульманская территория. Естественно, Сигурд решил сделать там остановку. и увидел, что там стоит замок. А в замке наверняка есть все необходимое, что можно забрать. Но так как они теперь христиане, а не как обычно, Сигурд послал к Синтре послов и предложил им следующее. Креститесь, и мы вас не тронем.
Толково.
Но ответом был Аллах Акбар. Так что вот.
И что, они их принялись викинговать?
Они их принялись викинговать, в том-то и дело, да. Цитата. У меня даже цитата нет, извините, к сожалению. Да, они их принялись викинговать, они спалили замок. Потом, отойдя от Синтры, они столкнулись с флотом местных пиратов. И, естественно, тут же вступили в битву. А вот тут будет цитата. Презренный на князя викинги, вождь в крике Хильд посек довольно, асов стрел. Напали, был добычлив всечи, вождь очистил 8, мужи не бежали, он галер от смерти. То есть 8 кораблей, грубо говоря, были очищены от пиратов.
Перевод что-то какой-то не очень.
Перевод Корсуна.
Галер.
Галер.
Корсун толковый человек, но просто галер.
Галер.
Интересно.
Так вот, Сигурд и товарищи больно побили пиратов, продолжили движение. Следующей остановкой был город Лиссабон.
А, как это круто, все-таки в скальдической поэзии. Можно я зачитаю
заново
избранные места? Просто мне вот интересно. Ты же уже понимаешь, что люди глубоко христиане, и вдруг...
Презренно на князя, викинги.
Вождь в крике Хильд. Ну, крик Хильд – это кёнинг, который обозначает валькирий. Посек довольно асов стрел. Ну, ас – это, понятно, все скандинавские боги.
Асы стрел – это воины.
Это, а стрелы асов – это, понятно, тоже кёнинг воинов. Да. То есть, это люди, которые давным-давно крещены.
Олафом святым.
Олафом святым. То есть, ну, приблизительно в то же время, ну, там, 7-8, когда Владимир Святой, его, собственно, кореш, крестил Русь.
Скорее, Ярослав.
Ну, да. Ну, тем не менее, это очень давно было.
50 лет назад.
Ну, два поколения. Однако асы стрел.
Крик Хильд.
Крик Хильд, да. Ну,
там дальше еще упоминается Хлориди подобный. Хлориди – это одно из имен Тора.
Да, ну смотри, это красота, я считаю, прямо замечательно.
Да. Так вот. Мы остановились на чем? Доплыли до Лиссабона.
Да.
Так вот, следующей остановкой был славный город Лиссабон. Там Сигурд решает, опять же, повторить трюк с крещением. Опять ему ответом был Аллах Акбар. Но тут к нему на помощь подошли союзники, местные испанские христианские государи, которые тоже уже проводили как раз то, что впоследствии войдет в историю как реконкиста. И, в общем, в союзе с христианами Лиссабон был разграблен, добычи было взято много, но Сигурду донесли, что к нему движется уже флот арабского эмира, испанского местного, и Сигурд решил повременить с распространением христианства на территории Испании и Португалии. Третья остановка, третий и последний был Алькасер-ду-Сал.
Это где?
Это, опять же, Испания.
Это понятно,
это побережье, Испания. Это побережье, это граница между Испанией и Португалией, на побережье. Там тоже была одержана победа, опять же, был повторен трюк с крещением. И, опять же, красивая цитата. Он, Сигурд, взял город, перебил много народу так, что город опустел. Они взяли там огромную добычу. Хальдер Балтун, видимо, один из участников похода, говорит так. В Алькасе рвались вы в смертоносный посвист, Ратович, четвертый раз народоправец. Еще раз, зарыдали в граде разоренном жены, нехристи и ты лихо нес их ратям храбрый.
Можно посмотреть... В Алькасе рвались вы в смертоносный посвист, ротович, то есть рукоятей, древок. В четвертый раз народоправиться, еще так, зарыдали в граде разоренном жену, нехристин ты лихо нес их ратям храбрый. То есть, нехристин, прикиньте, которые сами только что рассказывали
про крик
Хильд.
То есть, про стрелы асов.
Кёниг битвы, понятное дело, стрелы асов, то есть, воин, огонь вообще. Я, честное слово, каждый раз, когда читаю вот это все,
Вот эти саги.
Вот эти вот поздние саги, которые уже никакого отношения, собственно, к викингам, казалось бы, и не имеют. Но они друг друга регулярно обзывают викингами. Регулярно поминают Тора, Одина, Валькирии. То есть, видимо, христиане были хорошие.
Специфические.
Специфические, да.
Так красота. Вот. Дальше. Разгромив Алькасар, норвежцы двинулись дальше и зимой 1109 года пересекли Гибралтарский пролив.
Угу. Смотри, 2 года шли долго.
И тут им опять встретился еще один пиратский флот.
Так.
Местных арабских пиратов. Опять же, флот больно побили. Цитата. Клинки в Нирвасунде, вождь вас помощь божья укрепляла, в реки Ран вы погружали. Реки Ран – это либо богиня Ран, которая море, либо реки Ран – это все-таки раны, раны с кровью.
Нет, раны с кровью, конечно.
Раны с кровью все-таки, да, но все равно, опять же, крики Хильд, подобные Хлориди, стрелы Асов и помощь божья. Так вот, побив пиратов, Сигурд пошел на юг вдоль побережья Испании. И тут он увидел, Балеарские острова.
Так.
А в это время на Балеарах была самая натуральная такая же тортуга, примерно как в Карибском море в 17 веке, как на Балтике во времена...
На Готланде.
Да, на Балтике, на Готланде. Примерно вот как на Балтике будет в 14-15 веках. Я надеюсь, когда-нибудь мы с тобой ролик про витальеров сделаем.
Это интересные люди.
Так вот, и... Там была самая натуральная пиратская вольница. Естественно, Сигурд, как порядочный молодой конунг, у которого кровь играет, который одержал ряд побед и которому, как он считал, удача сопутствует, он не отказывал себе в возможности помериться силами с местными пиратами.
А, я думал, на Тартугу поехал в смысле того, что там можно потусить. Он же тоже пират.
Он решил побить местных пиратов.
А, совсем лихо.
Он решил побить местных пиратов и... Первой остановкой норвежцев стал остров Форментера.
Так.
И здесь Сигурд столкнулся со следующим. Он увидел, что у пиратов есть скальная крепость. Крепость в скалах. И у этой крепости есть два выхода. Один вверху, один внизу. И вот когда его воины принялись осаждать крепость, и когда они только лишь собирались атаковать нижнюю пещеру, с верхней их обстреливали камнями, стрелами, копьями и всем остальным. Сигурд тогда решает, и более того, возле нижней пещеры была построена баррикада, стена самая натуральная, за которой пираты складировали свое имущество, периодически показывали это имущество со стен, давайте, мол, отберите у нас, придите, вы за этим же пришли, ребята.
Это неразумно, так дразнить викингов.
Да, скандинавов. И тогда Сигурд решает пойти на военную хитрость. Он приказывает взять 2 лодки, затащить их на скалу.
Так.
И спустить их вниз на веревках, предварительно посадив туда ударные боевые группы, которые должны были зачистить верхнюю пещеру и занять ее. А затем в дело пошли главные силы во главе с Сигурдом. Арабы отступили к стене, но Сигурд решил стену не штурмовать. Он решил прибегнуть к старым охотничьим приемам. К охоте на лис. Когда у лисьей норы наваливают огромную кучу хвороста.
И подпаливают.
И подпаливают, да. Итак, он приказал натаскать к укреплению арабов дров, сложить из них костер и его поджечь. Арабов, которые полезли спасаться от огня и дыма, встречали в мечи и копья. Цитату можно?
Да, конечно, можно.
Цитата. От жара и стали досталось черным, прежде чем смерть их настигла. Досталось черным.
Я понял. Намек понял, и юмор тоже.
Умели ребята шутить, да?
Да.
В итоге Форментера была захвачена, разграблена, и норвежцы двинулись дальше. Следующей остановкой была Ибица. На Ибице... Норвежцы не отдыхали, разумеется, а повторилась история с Форментерой. Опять же, короткое боестолкновение, всех, кого можно было перерезать, перерезали, добычу захватили и двинулись дальше.
Так.
Затем С таким же самым визитом был посещен остров Минорка.
Смотри, это уже почти все прошли.
И осталась только Майорка.
Да.
А на Майорке к Сигурду пришли его хёвдинги и сказали: все это все, конечно, хорошо, но нам добычу грузить некуда.
Вот только хотел выкрикнуть, если они уже, вот сколько они уже ограбили? 3 города в Испании, уже 4-й остров пошел, или 5-й?
4-й. Форментера, Ибица, Минорка, Майорка.
Да, 4-й остров пошел, правильно, а корабли все-таки имеют довольно ограниченную грузоподъемность.
Ну, в общем, вот так.
Так, и что?
В итоге, пограбив Майорку, побив местных пиратов, Сигурд не стал грабить, потому что добычу складировать некуда, пошел дальше. И надо сказать, что слухи о том, что некие северяне пришли и больно побили пиратов, дошли до испанских и не только испанских государей, потому что спустя год после экспедиции Сигурда Крестоносца графство Барселона и ряд итальянских государств предпримет антипиратский крестовый поход. Поход закончится удачно, однако спустя год, в 1115 году, пираты обратно отобьют Балиарские острова, точнее, мусульмане отобьют Балиарские острова, правда, пиратов там больше не будет.
Угу.
То есть, проще говоря, пришедшие норвежцы отвадили охоту к набегам всерьез и надолго.
Ну, что вы себе позволяете, жалкие любители? Вот мы профессионалы, потомки профессионалов в смысле морского набега.
Итак, и как пишет Джон Хейвуд в своей монографии «Люди Севера», которую вы рекламировали, если мне память не изменяет. Книга очень хорошая, всем рекомендуем. Он пишет, что немалую роль в этом сыграл, в том числе в успешных походах на Балеары, успешных крестовых походах на Балеары сыграл наш герой Сигурд, потому что он доказал, как можно бить пиратов, если действовать против них максимально нагло и применяя, так сказать, грамотную тактику. Но путешествие норвежцев продолжилось. И дальше на горизонте замаячили берега Италии.
Ну да, уже рядышком совсем.
А это была Сицилия. Сицилия, где правил Роже II, сицилийский.
Родственник, фактически.
Да, учитывая, что Сицилия в это время была завоевана норманами, что норманы воевали за Сицилию с арабами, выгнали оттуда арабов, воевали за Сицилию с византийцами. Более того, так, если Магнусу Голоногому Харальд Хардрада прапрадед, то прапрапрапрадед, точнее, прапрапрадед.
Три раза прадед.
Харальд Суровый тоже воевал на Сицилии, воюя за византийцев, и был больно побит там местными норманами. Ну, по сути, да, по сути, родственники. Более того, под руководством Боемунда Торренского и его родственника Танкреда.
Боемундо!
Норманы принимали участие в первом крестовом походе. И опять же, естественно, они рассказали Сигурду, куда ему надо идти дальше. О том, что было дальше, сообщает сага о сыновьях. Роже II хорошо принял конунга и пригласил его на пир. Конунг пришел в сопровождении многих своих людей, пир был роскошный, и каждый день на пиру Ротгейр, герцог, опять же, только герцог.
Это Роже, кто не понял. Ротгейр – это Ротгер, он же Роджер, он же Рутгер, он же, собственно, Роже.
Он же Рюдигер.
Да.
Так вот.
Это моя кликуха старая в реконструкции. Почему? Не знаю.
Ну вот. Итак, прислуживал ему за столом, в общем, пишет сага. И опять же, Сигурд Конунг взял за руку герцога, подвел его к престолу, нарек его конунгом и облек его властью конунга над островом Сикелей. А раньше там правили ярлы. То есть, опять же, сага о сыновьях Магнуса Голоногого пишет, что Сигурд Крестоносец сделал Роже II королем Сицилии, что на самом деле, разумеется.
Да, конечно.
Да. Королем Роже станет только в 1130 году, спустя 20 лет после описываемых событий. Поэтому Сигурд никак его не мог провозгласить королем Сицилии. Но вообще Роже II личность интересная, потому что его сыном будет король Вильгельм I, который будет долго и нудно воевать с Византией, затем выдаст свою дочь за выдаст своего сына за дочь Мануила Комнина.
Да.
Одна из дочерей станет женой Генриха, сына Фридриха I Барбароссы, соответственно, матерью будущего кайзера Священной Римской империи Фридриха II Гогенштауфена.
Ступор Мунди.
Да, но, как говорит Леонид Каневский, это уже совсем другая история.
Так точно. Не, но все равно тесно переплелись.
Да. Итак, в Сицилии наши герои пробыли 2 года.
Ого. То есть 11-й уже получается?
10-й. 1108. А, точнее, один. Они перезимовали там зиму 1110 года и спустили там часть награбленного, разумеется, и двинулись дальше. Дальше было все относительно спокойно, никаких пиратов не было.
Они через Грецию ушли, да, дальше?
Они дальше двигались. Вот карта у нас тут есть, мы ее приложим обязательно.
Интересно. Ну, правильно, с Сицилии они в Грецию.
С Сицилии они побережьем, они в Византию обратным ходом пойдут.
А-а-а.
Опять же, не будем забегать вперед и не будем спорить.
Угу, угу.
Так вот, в итоге. Летом 1110 года Сигурд добрался до Иерусалима, где иерусалимским королем был Балдуин I Бульонский, брат Готфрида Бульонского, да. Де-юре первый король Иерусалимского королевства.
Де-факто
второй.
Ну, Готфрид, как мы помним, отказался быть королем.
Готфрид заявил...
Носить короду там, где бог царей носил терновый венец. Я не могу.
Он был
просто адвокатом скромным.
Хранителем гроба Господня, да. Так вот, методы, которыми Балдуин шел к успеху, несколько расходились с принятыми в то время моральными принципами, потому что королем Иерусалима стал человек, который, в принципе, не принимал участия особого в его отвоевании. Тем не менее, воевать умел. Воевал много и охотно, защищая свои территории от окрестных арабов, от окрестных христианских государей, которые зарились на его территории, от византийцев. И, естественно, когда ему донесли, что на всех парах в Иерусалим движется норвежское войско, которое нагнало ужас на всех арабов, грубо говоря, от Испании до Сицилии, то он, естественно, начал думать, что ему делать. Потому что воевать с Сигурдом как-то не хотелось, но зато... Можно его использовать в своих интересах.
Конечно.
Потому что ребята воевать умеют, воевать любят.
Их много довольно.
Их много довольно, да. И в итоге 2 короля встретились. Опять же цитирую сагу. Бальдвин и Конунг очень хорошо принял Сигурда Конунга и ездил с ним к реке Иордан. И назад в Йорсалаборг. Сигурд Конунг очень долго пробыл в Йорсалаланде всю осень и первую половину зимы. Бальдвин и Конунг дал роскошный пир Сигурду Конунгу, пригласив и на него также многих людей из дружины. Потом Бальдвин и Конунг подарил Сигурду много святынь. Но и Балдуин не был бы собой, если бы не нашел время, чтобы направить энергию Сигурда в нужное русло. Он ему объяснил, что извини, дорогой, Иерусалим уже взят. Вы, ребятки, чуть припоздали. Но вот есть город Сидон.
А там вас
никто не уважает. В принципе. Естественно, Сигурд согласился идти походом на город Сидон. Норвежцы Сидон взяли, хорошо его пограбили. Галочка была поставлена. В крестовый поход ребята сходили.
Не, ну, фактически, да. И смотри, библейский город взяли. Кто бы мог подумать? Норвежцы в Сидоне.
Ну да, вот, цитата. «Шел на приступ Сетта князь, там в лязге Скёгуль, помню камнеметы, лютый вихрь вскрутили, вал крушил крошивший, мясо в ранам, красен стал Булат, победу добыл вождь всесильный».
Все-таки Корсун периодически очень странные слова вставляет. Какой Булат?
Камнеметы.
Что вы, нет, ну камнеметы еще ладно, а Булат-то откуда?
Зато Крик Скёгуль.
А вот Крик Скёгуль это да, это...
Опять же песня Валькирии,
так
опять
точно.
Же. Крестовый поход, берут библейский город, но в Крике Скёгуль.
Красота.
Классика. Вообще читается лучше любой современной исторической прозы.
Ну, может быть не всей, но большинства 100%.
Но современной.
Да, да, да.
При всем уважении к Бернарду Корну и Луиже Слин.
Не-не, ну, так здорово написать, пока у нас практически никто не в состоянии.
К сожалению. Так вот, взяв Сидон и богатую добычу, Сигурд сделал вывод, поход завершился удачно, достижение сходить в крестовый поход получено. И в итоге...
Ачивку записали.
Да, ачивку записали, да, все хорошо. Можно и домой собираться. Зимовали они на Кипре.
Красота.
Да, Туев из Святой Земли зимовали на Кипре, пополнили запасы провианта. Так как возвращаться через Средиземное море обратно не хотелось, потому что, во-первых...
Мы тут уже были,
и, во-вторых, наверняка, узнав о наших прошлых гастролях, соберутся люди в гораздо больших количествах, и не факт, что мы их побьем опять. Было решено добираться через Константинополь.
А потом в Черное море?
Нет. Я сейчас все расскажу. Не забегай, не торопись, пожалуйста. Что-то вы сегодня спойлерите, Клим Саныч.
Да я просто прикинул, что если не через Средиземное море, то через какое море еще можно вернуться в Норвегию?
Я сейчас расскажу. Так вот.
А еще можно через Красное вокруг Индии и вот так вот. Оп.
Все было гораздо проще. Так вот, курс был взят на Константинополь, и перед тем, как войти в гавань Константинополя, норвежцы ждали бокового ветра.
Так.
Для чего это было сделано? Сага пишет: Сигурд приказал построить все корабли в одну линию. Ну, то есть, представляешь, вот эта бухта Золотой Рог, допустим, там ромеи стоят, пальцами показывают, и идет сплошная, и идет полосатый парус этот скандинавский в одну линию, вытянутый сплошную.
Ну, красота.
Вот. Давануть на психику.
Вообще-то, построение дракаров, ну или пост-дракаров, они очень мало отличались от своих предшественников. Построение в плотную линию – это значит, что это боевое построение. Да. Однозначно совершенно, что они вообще-то воевать идут.
Ну вот, но он решил вот так вот произвести впечатление на императора ромеев, ибо если правильно подобрать время и ветер, то можно войти в гавань Константинополя шеренгой в один корабль, так, чтобы для наблюдателя паруса слились в один, а потом красиво разойтись в стороны. Император Сигурда встретил очень приветливо. Он лично вышел встречать бородатых крестоносцев и сделал вид, что восхищен.
Ну, хорошо был знаком же с норвежцами и вообще с скандинавами.
Служило у него их
немерено. У него много служило, конечно.
Опять же сага. Кирьялакс Кесар. Кирьялакс почему-то. Алексей Комнин.
Странно, почему Кирьялакс? Какая этимология?
Узнав о приезде Сигурда Конунга, велел открыть те ворота Миклагарда, которые называются Золотыми. А, это там, где этот Хельги Ярл-то щит свой повесил?
Нет.
А, нет?
Нет.
Это другие.
Считается, что он повесил их на Каппадокийских воротах.
А, хорошо.
Но вешал Хельги Ярл щит на какие-то ворота или не вешал, мы об этом знаем только из нарратива повести
временных лет.
Да. Греки что-то вообще не заметили никакого щита.
В эти ворота въезжает кесарь в Миклагард, когда он долго отсутствовал и возвращается с победой. Кесарь велел устелить коврами все улицы города от Золотых Ворот до Лактьярнира. Там самые великолепные палаты кесара. Так вот, кроме того, в честь прибытия Сигурда и после того, как он узнал о его приключениях, были устроены игры на ипподроме, пиры, танцы, песни,
крики, звуки,
дудок. Да, приняли хорошо, даже очень хорошо, я бы даже сказал. Ну, а потом, в итоге, пора и честь знать. Пора собираться. И тогда Сигурд решает сделать следующим образом. Он продает императору все свои корабли, часть добычи, кроме святынь. Ну и кроме того, его войско было уполовинено, потому что многие лихие крестоносцы решили пойти в Варяжскую гвардию. Потому что зарплата, соцпаёк,
тепло,
форма, арабов можно резать постоянно. И не только арабов. Ну и в итоге поехали ребята домой. Путь домой занял 3 года. А вот ты спрашивал, как они добирались. Добирались они сушей. Через Болгарию.
По Дунаю.
Венгрию. Рейх и дальше.
Ну, понятно. То есть, они, получается, сначала по Дунаю шли.
Ну, да.
А потом перескочили на Рейн, что ли, получается?
Ну, по Дунаю. Бавария, Швабия, потом Рейн, потом дошли до Северной Германии. Угу. В пути Сигурд нанес визит императору Лотару Первому. То есть, став первым монархом, который сумел попировать и пожать руки двум императорам. Императору Востока и императору Запада.
Ты смотри, как удачно.
И, естественно, это все сопровождалось рассказами о его подвигах. Потому что вот она частица животворящего креста, вот оно все, да. Из имперских земель Сигурд добрался до Шлезвига, где был гостем у тамошнего ярла Эйлева. А затем он встретился с датским королем Нильсом Свенсоном, который выделил Сигурду корабли, и на них наш герой отплыл в родную Норвегию.
Это какой год получается?
Это у нас, так, зима, это 1112.
О, неплохо скатался. Это ж сколько получается? 5 лет?
Ну да, 5 лет. В отсутствие Сигурда его брат Эйстин проявил себя как крепкий хозяйственник. Он построил ряд церквей и монастырей. Опять же, сага сообщает, что Эйстин основал мужской монастырь в Норднесе и Бьоргюне, пожертвовал на него много денег. Он велел построить церковь Микеля, то есть церковь Святого Михаила, да, судя по всему. Это была самая великолепная из каменных церквей.
Каменная церковь богата.
В усадьбе Конунга он велел построить церковь апостолов. Это была деревянная церковь. Он велел построить там также большие палаты. Это была самая большая церковь Норвегии. То есть, пока один воюет, второй ходит походами.
Один ходит походами, другой, да, стройкой один, занимается.
Да, другой строит, да. Он велел также построить церковь на Агданесе, а также укрепление и пристань. А раньше там нельзя было пристать к берегу. А в усадьбе Конунга в Нидаросе он велел построить церковь Николаса.
Ну, Николая, понятно.
Николая, да. Эта постройка была разукрашена разнообразной резьбой и всякими искусными поделками. Он также велел построить церковь в Вагаре и в Халагаланде и назначил ей прибенду.
Угу.
И в 1113 году, то есть спустя 6 лет после своего похода, Сигурд возвращается домой. В это время скончался его брат Олаф.
Это который маленький.
Который маленький, который 8-летний, да, который практически не участвовал в событиях нашей истории.
Ну, 8, просто 13-летний уже был.
Да, уже был 13-й.
Угу.
Да, так вот, он скончался, и вот она возникла дилемма. Кому быть королем? Потому что пока один там походами воевал...
Председателю колхоза или героическому полковнику?
Да, или героическому полковнику, да. Так вот, в один прекрасный день Сигурд вызвал брата на мужской разговор и решил расставить все точки над «и», кому из них быть королем. И вообще, если Эйнштейн надеялся, что в своих похождениях на юге Сигурд погибнет, то, во-первых, он во-первых, не дождется, а во-вторых, вот он кусок тернового венца, вот она частица Святого Креста. В ответ Эйнштейн вступил с ним в полемику. Полемика была настолько сочная, что хочется зачитать.
Да, конечно, читай.
О том, как проходил этот разговор, опять-таки сообщает сага. Вечером, когда люди начали пить пиво, оказалось, что оно плохое. Тогда Эйстейн Конунг сказал, что-то молчат люди. За пивом принято веселиться. Надо нам затеять какую-нибудь забаву. Тогда люди развеселятся. Самое лучшее будет, брат Сигурд, если мы с тобой затеем какую-нибудь потеху. Сигурд Конунг отвечает довольно сухо. Говори, что хочешь, но оставь меня в покое.
Смотри, как недоволен.
Тогда Эйстин Конунг сказал, за пивом часто бывало в обычае, что люди выбирали себе кого-то для сравнения с ним, пусть и тут будет так. Сигурд Конунг промолчал. Я вижу, говорит Эйстин, что начинать потеху придется мне. Я выбираю, брат, тебя для сравнения со мной. Я делаю это потому, что у нас с тобой одинаковые звания и одинаковое владение, и как по происхождению, и по воспитанию. Между нами нет различия. Сигурд Конунг отвечает. А помнишь ли ты, что я мог переломить тебе хребет, если бы захотел? Хотя ты был на год старше. Эйстин Конунг отвечает. Я помню хорошо, что ты не мог играть ни в какую игру, которая требовала бы ловкости. Тогда Сигурд сказал, а помнишь, как мы с тобой плавали, я мог бы потопить тебя, если бы захотел.
Что угрожает?
Эйстейн Конунг говорит, я мог проплыть не меньше тебя и не хуже тебя нырял, а по льду я катался так, что не знал никого, кто мог бы меня обогнать, а ты был на льду, как корова. Пошли оскорбления. Сигурд Конунг говорит, стрелять из лука более благородное и полезное искусство, а ты, наверное, даже не натянешь моего лука, даже если ляжешь и упрешься в него ногами. Эйстин Конунг говорит, я не могу натянуть лук с такой силой, как ты, но меньше различаемся мы в меткости, и я гораздо проворнее тебя на лыжах. А это раньше считалось тоже хорошим искусством. Вот теперь я понимаю, почему Бьёрн Далин долгое время был королем биатлона.
Так это важно. Они живут-то где? В Норвегии. Попробуй там без лыж зимой проживи.
Ну да, с луком еще если. Теперь я понимаю, почему у них биатлон такой, биатлон так развит.
Лыжник, лучник и вообще молодец.
Ну да. Так вот, Сигурд Конунг говорит, для правителя страны, для того, кто важен повелевать другими, важно, чтобы он выделялся, был сильнее, владел оружием лучше, чем другие, чтобы его легко можно было увидеть и узнать, когда собралось много людей. Эйстин говорит, красота тоже преимущество в муже. Его тогда легко узнать в толпе. Красота – лучшее украшение правителя. Я и законы знаю гораздо лучше, чем ты. И если нам приходится держать речь, я гораздо красноречивее. В итоге Сигурд сказал, что раз ты искуснее меня в крючкотворстве, да, ведь я был занят другими делами, и я не отрицаю, что ты речист. Но, в общем, короче говоря, долго шла эта перебранка, а в итоге Сигурд ему сказал, что вот он, зато у меня есть святой крест и частица, то есть и частица тернового венца. И ты, наверное, слышал, как много битв было у меня в Серпланде. Тебе, наверное, о них рассказывали. Во всех них я одержал победу и захватил много сокровищ, таких, которые никогда раньше не попадали сюда, в эту страну. Мне оказывали самые высокие почести. А ты в это время домоседничал. Эйстен отвечает: слышал я, что у тебя были битвы в заморских странах, но стране нашей было полезнее то, что я сделал за это время. Далее идет перечисление, что он построил 5 церквей и так далее. Сигурд говорит, что я дошел в походе до Иордана и переплыл эту реку. А на том берегу есть куст, я завязал на нем узел и наложил такое заклятие. Если ты не развяжешь этот узел, то тебя постигнет беда.
Смотри, это как предусмотрительно все.
Да. В итоге Эйстен отвечает: не стану я развязывать узла, который ты мне завязал, но я мог бы завязать те узел, которые тебе было бы гораздо труднее развязать. После этого оба они замолчали и были в большом гневе. Но между братьями бывали и другие несогласия, и было видно, что каждый из них хотел выдвинуться и превзойти другого. Но мир между ними сохранялся до самой смерти.
То есть, так и не передрались.
Так и не передрались, да, что характерно.
Интересно.
Так вот, если Эйстен показался хорошим хозяйственником, то Сигурд все-таки показался как король и полководец. В 1123 году он ходил походом на Смоланд. Это в Норвегии, опять же.
Да.
Крестил местных язычников.
То есть, еще не всех покрестили.
Еще не всех, да. В том же году, 29 августа 1123 года, Эйстен умирает, и мечта Сигурда сбылась. Он стал сам царствовать и всем владеть. Своей столицей он избрал город Кунунгахелу, где возвел церковь креста, а там хранилась частица креста Господня. Ну, а потом дальше началось его правление мирное.
Когда ходили на Смоланд-то, парни, надеюсь, они пели песню «Еще не всех на этом свете мы крестили».
Наверное. Наверное, да. Затем наш герой сочетался узами брака с Мальфридой Мстиславной.
Это, получается, дочь Мстислава Великого.
Да, внучка Мономаха.
Да.
Детей у них не было, зато в лучших традициях...
Кстати, кто не помнит, Мстислава Великого мама звала запросто Харальд.
Потому что он был внуком Харальда Годвинсона.
Да.
Последнего англосаксонского короля.
Да.
Так вот, ну и естественно, в лучших традициях норвежских конунгов у Сигурда была куча бастардов от наложниц. В частности, от одной из наложниц у него были дочь и сын Магнус Голоногий. Точнее, извините, Магнус Голоногий, это отец. Магнус, он потом станет Магнус Слепой. Потому что потом будет гражданская война, очень мощная после смерти Сигурда. И в 1127 году в Норвегии появился некий Харальд Гилли, который пришел к Сигурду и сходу заявил, что он его брат.
Ну как?
Да, что он сын Магнуса Голоногого от наложницы от очередной.
То есть, сводный.
Сводный, да. Ну, так же, как Эйстен, как Олаф.
Да, да.
Сигурд сказал: докажи. Магнус, то есть, Харальд сказал: я пройду испытание огнем. Он прошел испытание огнем, что характерно. Вот это когда металлический брусок.
Ну, Божий суд, рука, понятно.
Божий суд, да. Он прошел Божий суд. Он доказал, что он сын. И принес Сигурду клятву, что не будет домогаться власти до тех пор, пока жив Магнус Сигурдсон. Справедливости ради, после смерти крестоносца... Клятва эта, он успешно подотрется.
Что-то такое я и ожидал.
Надо сказать, что Сигурдом крестоносцем нашего героя назовут гораздо позже.
Ну, естественно, слова такого просто не было.
Звали его Сигурд Йорсалафар, ходивший в Иерусалим. Он умрет в 1130 году в Осло.
Это сколько ему лет было?
Так, 1107 год, ему было 16 лет, когда он в поход пошел.
Совсем мелкий.
Совсем, да. Эйстен старше был.
Ну, понятно. Идея ясная, да. Сколько ему лет? Молодой. Совсем.
Ну, вот, по тем меркам.
Ну, по тем, конечно, да. Уже не совсем молодой.
Да. Он правил в общей сложности 27 лет.
Неплохо.
Из которых 6 провел в крестовом походе.
Ну, то есть четверть получается.
Да. Он стал первым монархом, ходившим в крестовый поход. Именно королем. Потому что те же, которые в первый крестовый поход ходили, это же все герцоги.
Да, королей не было ни одного.
Ну, вот первый. И, опять же, сага пишет, его правление было благостным для народа, в нем царили благоденствие и мир. Но зато потом, когда он умрет, там начнется веселуха.
Ну да, там...
Там начнется сама натуральная игра престолов.
Там в Норвегии устроили такой класс вообще, что ой, да, словами не описать.
Да, там словами не описать, да. Конечно, про это дело снято невыносимо, ну, как сказать, фон-то красиво снято, все природа красивая, все дела, чем-то тамплиер Арно напоминает, но костюмы там просто вырвиглазные. Фильм называется «Биркебейнеры».
Да, был такой фильм. Арн Тамплиер невероятно скучный просто, невероятно.
Ты книжку читал?
Книжку я не читал.
А я читал, она еще скучнее.
Очень скучный, очень.
Там как жвачка.
Зато местами в кино про Арна Крестоносца очень неплохие костюмы.
А в «Биркебейнерах» местами очень хорошо играет Кристофер Хивью, он же Рыжий Тормунд. Любитель больших баб. И он же вот этот вот рыжий норвег из «Нечто 2».
Да.
Ну так вот. После смерти Сигурда Крестоносца начинается гражданская война сначала между Харальдом Гилли и, и вот этим Магнусом, в ходе которой Магнус получит прозвище Магнус Слепой, потому что Харальд Гилли захватит его в плен, и вместо того, чтобы убивать или там сделать с ним что-нибудь такое непотребное, он прикажет его ослепить, оскопить, отрезать и отрубить правую ногу, заточить в монастырь. Но Магнус оттуда сбежит в итоге. Потом появится Сигурд Слембе, который заявит, что он еще один брат Харальда Гилли.
Сколько же их у него было-то?
Что он брат Харальда Гилли, соответственно, брат Сигурда Крестоносца, сын Магнуса Голоногого. Вопрос. Видимо, от переизбытка фантазии Магнус двух сыновей назвал Сигурдами.
Это, кстати, неудивительно. Такое бывало.
Так вот, но там будет морское сражение, в ходе которого погибнет Магнус Слепой. Сигурд Слембе будет взят в плен и мучительно казнен. Потом будет гражданская война между детьми и Харальда Гилли. А потом в итоге норвежское общество расколется на две партии – баглеров и биркебейнеров, посошников и лапотников. И эта вся веселуха будет продолжаться, по-моему, как бы не до 20-30-х годов 13 века, пока король Хакон IV, по-моему, или 9-й, я не помню уже. Хакон Старый, короче.
Номер не помню.
Ну, Хакон Старый – это тот самый, который впоследствии будет переписываться с Александром Невским.
Да.
Так вот, пока Хакон Старый не объединит Норвегию под своей властью, и как раз именно в его правлении, по сути, и будут последние вспышки вот этой скандинавской экспансии, это набеги на Шотландию и битва при Ларксе в 1260, по-моему, или 90. Ну, короче, в конце 13 века. Когда Норвегия окончательно утратит свои вот эти вот владения
на
у берегов Шотландии. Да. Да. Но это уже, опять же, совсем другая история.
Смотрите, как долго-то эхо раздавалось от викингских походов. Конечно, в этой саге о Сигурде Крестоносце сильнее всего нравятся скальдические висы.
Кеннинги.
Именно скальдические висы. Причем это нужно понимать, когда это все было записано. Записано это было лет через 100, наверное, после того, как работал, жил и трудился Сигурд, то есть в 13 веке, скорее всего.
Ну, скорее во времена Снорри, да. Струсов.
Ну, то есть, конец 13 века вообще получается, это все было записано. То есть. Это значит, что еще в конце 13 века однозначно совершенно дословно помнили висы, а их можно или помнить, или не помнить. То есть ты их можешь помнить только дословно. Скальдическая поэзия так устроена, что если ты вису запомнил, то поменять ее уже не получится. Строй самого стихотворения не позволит. Это значит, что в конце 13 века точно помнили, какие висы друг другу рассказывали в 12 веке. А значит, в 12 веке на полном серьезе христиане, пошедшие в крестовый поход, ну, по их мнению, освобождать гроб Господень, они же, как мы сообразили, уже были не в курсе, что поздно они поехали, Они натурально воспринимали асов, то есть Одина, Тора, Хеймдаля, Бальдра, Тюра. Тюра и всех остальных, как что-то такое серьезное, прямо скажем.
Потому что если мы встречаем стрелы асов, там Крикхильд, Рёв Скёгуль и прочее вот это вот все, хотя Норвегия уже действительно уже 100 лет как крещена.
Да, они воспринимали это очень серьезно. Причем я бы не удивился вообще, если бы речь шла о каких-нибудь там дремучих крестьянах из Смоланда, или там, не дай бог, еще из какой-нибудь жопы норвежского мира. Ничего удивительного. То, что там сохранялось язычество очень долго, это нормально.
Да, у нас до сих пор там сохраняется.
У нас, прошу прощения, под Москвой в 13 веке еще хоронили в курганах. И это ничего не мешало. Понятно, что там с христианством все было очень сложно в это время. Но это же высшая аристократия, которая первая крестилась. Собственно, крещение, которое сделало возможным крещение не только Норвегии, но и любой страны того времени. Потому что это воинская аристократия крестится, но вы тоже покреститесь рано или поздно, я вас уверяю.
Ибо поклонись тому, что сжигал, и сожги то, чему поклонялся.
Вот, но оказывается, это вообще им не мешало оставаться матерыми настоящими древнегерманскими язычниками. Да, со всеми необходимыми атрибутами, включая скальдическую поэзию. То есть, это же не просто стишки, это не просто какие-то красивые красочные определения. Я о кёнингах, конечно, сейчас говорю.
Для них это...
Это, во-первых, часть ритуала. То есть, то, что и делает религию религией, потому что мало ведь рассказывать мифы друг другу. Нужно же отправлять некие действия, которые и связывают тебя, живого человека, с мифическим пространством.
С горним миром, да.
Ну, с любым, может быть, это сатанист. Наоборот, с подгорним миром. С любым мифическим пространством. А эта часть этого самого ритуала была скальдическая поэзия. Очень круто, я считаю, конечно. Начало 12 века и такие фокусы.
Да.
Для многих открытие.
Для многих, да.
Ну и, конечно, перевод Корсуна больно хороший, но периодически товарищ Корсун очень странные слова вставляет. Прям очень. Я про Булат и Галеры прямо аж это чесался. Думаю, какая Галера?
Какой Булат?
Какой Булат? Откуда скандинавы знали слово Галера и откуда они знали слово Булат? Странно, что он еще не сказал вместо Галера каторга. Арабская.
Цикаво.
Вот дюжа цикаво. Ну что, Сань, спасибо.
Я думаю,
отличная история.
В принципе, и история о вот этом вот противостоянии детишек Сигурда Крестоноса когда-нибудь нами с тобой будет освещена. Я думаю, можно будет.
У нас много тем для бесед. Это радует. Надеюсь, было интересно. На сегодня все. Всем пока. Крестовые походы, ну, в первом приближении, по крайней мере, закончены вместе с эпохой
викингов. С викингами.
Да.